Глава четвертая. Удар! Копье рассыпалось в каменную пыль, а меня накрыла очередная волна мути. Несколько лечений смогли восстановить нормальное состояние, но каждая неудачная попытка разобраться со своими проблемами делала меня все несчастней и несчастней. Не то. Все не то. Я бездарность, дорвавшаяся до чужой силы и не способная ни на что иное, кроме как кидаться столами в противника. При этом даже стандартные столы при разрушении сказывались на моем состоянии не с лучшей стороны. Все было против меня. Так Валевский собрался и продолжил работать. Только что не проорал я сам себе, поднимаясь с пола. Испытательный полигон знатно пострадал от моих атак. В стенах появились глубокие дыры, в местах удара копий или ножек столов. Каменная кладка оказалась неспособной противостоять магии древних. Пришлось формировать стену из кирпичей, созданных писательством. Так и здесь не обошлось без головоломки. После очередного удара копья несколько кирпичей треснули и рассыпались каменной крошкой. Я приготовился к откату, но его не было. По какой-то причине писательство решило, что кирпичное творение достойно того, чтобы считаться идеальным, даже когда я разрушил еще десяток кирпичей, в то время как несколько копий столов, сломанных о стену, всячески демонстрировали мою несостоятельность как специалиста в древней магии. Что же я делаю не так? Еще несколько неудачных попыток заставили меня сесть, чтобы хоть как-то сохранять вертикальное положение. Хотелось лечь на пол и забыть обо всем, как о страшном сне. Вот только права такого у меня не было. Если я не пойму, в чем моя проблема, то к битве с Фарди вновь буду не готов, что само по себе уже преступление. Позади раздалось деликатное покашливание. Мой вездесущий помощник напомнил о своем присутствии.
«Господин, еда подана. Прикажете доставить ее сюда или пройдете в столовую?»
«Давай сюда, можно без столов. Их, как видишь, здесь и так много».
«Да, господин. Если позволите, мы все же принесем мебель. Ваши столы созданы из камня. Обедать за такими не самая лучшая идея. Они слишком холодные, безжизненные. Все же стол — это предмет из дерева, редко из металла, но никогда из камня. Есть за таким не пристало эрцгерцогу великого города».
«Хорошо, тащи сюда стол», — согласился я, хотя мысли уже витали совершенно в другой плоскости. Перед глазами вновь находилась строка, формирующая стол, и я крутил ее вдоль и поперек, пытаясь понять, что меня так зацепило в словах помощника. «Стол должен быть из дерева, редко из металла, никогда из камня и тем более из земли, как я его строил во время битвы с тварями хаоса. Вот кирпич, да, может быть из камня. Из дерева его сделать можно, конечно, но результат будет не таким». «Так, еще раз. Стол из дерева, кирпич из камня, копье...» «Копье из металла и дерева, а не только из металла, как я делал это раньше. Что если преобразование пространства, созданное древними, имеет свои ограничения в материале изготовления, и если ты используешь неправильный материал, наступает откат, когда само пространство дает тебе знать, что ты совершаешь неправильную вещь?» Кроме самой строки вызова, никаких других пояснений у стола не было. Словно древние по умолчанию понимали, из чего необходимо проектировать предметы. Словно они обучались этому. А ведь это мысль. Что если смысл обучения заключается не в том, как правильно формулировать свои слова, а в типе используемого материала? Тогда сразу вопрос. Можно ли схитрить? «Мне нужен кубический метр дерева и несколько слитков чистой стали», — попросил я помощника. И пока он бегал выполнять мое поручение, начал медленно пережевывать принесенную еду, мыслями витая в навыке писательства. «Возьмем мое несчастное копье. Что, если в формирующую его строку сразу внести изменения, связанные с материалом, из которого нужно изготавливать? Например, добавить условия «наконечник» — изготовить сталь, «древко» — изготовить дерево. Это сильно ограничит меня в части свободы действий. Не везде можно найти нужные материалы, значит, нужно таскать их в инвентаре и при необходимости использовать. Нужна проверка». Результат превзошел все ожидания. Когда я сформировал копье по новым условиям, на меня словно прозрение какое-то снизошло. Оружие получилось идеальным. Именно таким, каким я его изначально и задумывал. Первая каменная стена не устояла под напором моего нового оружия, однако вторая все же сумела разрушить прочность, и копье разлетелось на мелкие осколки. Тело непроизвольно сжалось, готовясь к боли, но разум четко понимал — никаких последствий не будет. Так и произошло. Уничтожение оружия никак на меня не повлияло. Отправив помощника прочь, я уселся прямо на пол, продолжая возиться с предложением вызова. В процессе тестирования у меня появилось еще несколько идей, которые я тут же хотел опробовать. Кажется, я потихоньку начал понимать, какой смысл древние закладывали в свое преобразование пространства.
«Что-то ты тут совсем засиделся, мой трудолюбивый наставник».
Кемаль Соренто пришел через пару часов. К этому моменту я окончательно закончил работу с копьем и приступил к формированию защиты на вход в разлом. Мне требовался 10-метровый купол, способный противостоять атаке взбесившейся Фарди. То есть не только прочный, но и непроницаемый, имеющий возможность задерживать влияние Скрона. Моего ученика заинтересовал созданный тестовый купол, и, кивнув на него, он спросил.
«Насколько прочный? Откат будет?»
«Не должен. Секунду, сейчас последние изменения внесу, нужно будет протестировать. Предлагаю вам разрушить мое творение. Справитесь за минуту, с меня желание. Не справитесь, с вас ящик вина, произведенного в поместье Соренто. Кажется, вполне достойный спор».
«Можно использовать любые доступные способы», —
заинтересовался Кемаль Соренто, с любопытством глядя, как прочная конструкция осыпается мелкой пылью, но тут же формируется в правильные каменные блоки. «Любые», — подтвердил я. «Задача — уничтожить купол за минуту. Хоть головой о него бейтесь, если поможет».
«Ты слишком высокого мнения о своих наработках, мой мнительный наставник. Готовься выполнять мое желание, юнец. Сейчас ты познаешь истинную силу Кемаля Соренто!»
Последнее предложение мой ученик буквально выкрикнул, нагоняя страха. Вот только он был не Карина Фарди. На подколки Кемаля Соренто я уже давно не реагировал. Добавив небольшое условие в предложение по формированию купола, я положил на пол кусок пирога, что остался после обеда, и последовательно активировал 4 фразы. Одно формировало основу, другое отвечало за крепость, третье — за непроницаемость, четвертое сцепляло все блоки в единое целое. Вновь накатило ощущение качественной работы. Казалось, что купол даже засиял синим светом, но, учитывая, что Кемаль Соренто никак на это не отреагировал, показалось только мне. «Готовы? Ваша минута пошла!» 2 ветвистых молнии сорвались с рук Кемаля Соренто и врезались в мое творение. Запахло озоном. Купол скрылся под яркими вспышками бегающих по нему молний, и я искренне начал опасаться за свое творение. Маг не стал мелочиться и сразу ударил сильнейшей своей способностью. Он вкладывал в удар все доступные силы и даже в какой-то момент убрал одну молнию, чтобы восполнить запас маны. «Время!» — прокричал я, как только таймер обратного отсчета добрался до нуля. Молнии еще какое-то время вырывались из рук Кемаля Соренто, но вскоре он угомонился. Купол стоял на месте. Нет, не стоял, плавал в озере расплавленного камня, практически мгновенно застывшего, как только исчезла безумная энергия.
«Все еще целый», —
многозначительно заметил Кемаль Соренто.
«Почему?»
«Потому что идеальный», — предположил я и деактивировал свое творение. Оно осыпалось мелкой пылью на пол, и тут раздался заливистый хохот моего ученика. От пирога, что я разместил под куполом, не осталось даже пепла. Энергия, что использовал Кемаль Соренто, расплавила пол не только рядом с куполом, но и внутри. Купол выдержал, а вот только выжить под ним было невозможно. «Кажется, что-то не было учтено», — задумчиво произнес я. «Ничего, под бокал великолепного вина обязательно разберусь. Как исключить влияние внешних условий на внутреннее содержимое?»
«Это ты так намекаешь, что я тебе ящик вина должен? Не пойдет, мой хитрый наставник, ты сформировал всего лишь метровый купол. Под таким явно не спрячешь вход в разлом. Хочешь выиграть в споре? Давай нормальную конструкцию, а не это лилипутское нечто».
Судя по недовольству, Кемаля Соренто бесило, что он не смог справиться с моим творением, вот и порол полную чушь. Хотя, признаюсь, некая доля правды в его словах была. На метровый купол требуется гораздо меньше материалов, он получается компактным и крепким. Будет ли все это работать на 10-метровом колпаке, которым я планирую закрыть проход в разлом, огромный вопрос. Достав специальный колокольчик, я позвал помощника. «Мне нужны камни, кубометра 3, не меньше».
«Да, господин, сейчас доставит».
Кемаль Соренто молча смотрел на слуг, что таскали камни на полигон, и я же в очередной раз попробовал изменить конструкцию. Как можно не допустить внешнего влияния на содержимое? Мало того, во время атаки Кемаля Соренто мой купол шатался, словно лодочка в бушующем море. Он, конечно, плавал в расплавившихся камнях, но это навело меня на мысль, что мое творение, хоть и прочное, но достаточно легкое, Карина Фарди не станет его уничтожать. С ее силой она просто подойдет и поднимет один из краев, после чего проникнет внутрь. Увеличение массы купола не поможет. Сосуд скрона обладает достаточной силой, чтобы поднять хоть слона. Сделать якорь, чтобы воткнуть глубоко в землю? Вариант, но как в таком случае обезопасить содержимое от яростной атаки? Нужно думать, время еще есть. Готовы? Начинайте. После того, как слуги натаскали камней, я построил 10-метровый купол вокруг еще одного блюда. Не живого же человека внутрь сажать. Кемаль Соренто не стал заставлять просить себя дважды и вновь принялся заливать мое творение из цепной молнии 53-го уровня. Вот только на этот раз сразу что-то пошло не по его плану. Камни вокруг огромной конструкции не желали греться. 10-метровый купол поглощал энергию, распределяя ее по своей огромной площади. Прошла минута, две, пять. Кемаль Соренто атаковал без устали, постоянно используя эликсиры на ману, но результата это не приносило. Купол держался. «Довольно!» — прокричал я, останавливая вакханалию. Полигон мог не выдержать столь яростной атаки и разрушиться. «Где я потом буду свои тесты проводить?» Убедившись, что молнии исчезли, я рассыпал мелкой крошкой купол и не смог сдержать радостного возгласа. Блюдо стояло целым. Да, засыпанное пылью, но не тронутое и не поджаренное. Теперь, если добавить якоря, что должны метров на пять войти в землю, ни одна Карина Фарди не сможет взломать мою защиту.
«Уел»,
— согласился мой ученик, но тут же пошел искать слабые места.
«Что по поводу подкопа? Если нельзя сломать, можно пробраться внутрь так».
«Да, думал об этом. Нужно сделать некое подобие пола и длинные штыри в землю, чтобы конструкцию нельзя было поднять».
«Доделывай, и будем тестировать на воздухе. Пригласим злого инженера. Он мастер по проникновению в различные замкнутые пространства. Если и он не сумеет этого сделать, можешь смело отправляться в разлом. Сколько тебе нужно времени, чтобы изменить предложение на правильное?»
«Так не терпится от меня избавиться?» — усмехнулся я.
«Мой пытающийся в колкости наставник. Все дело в том, что у нас с тобой совершенно нет времени на раскачку. Не забывай, меньше чем через 2 недели коронация. К этому моменту разлом 71-го уровня нужно пройти. Или у тебя на него другие планы? Желаешь потрудиться на арене Туманника? Уже готов пройти 40 волн?»
«Если честно, хочется понять, для чего Фарафу нужны эти волны. Ему же не просто так хочется сражаться с претендентами на вопросы. Не просто так он выставил 40 волн как средство оплаты за помощь в блокировании Карины Фарди».
«Ответ на самом деле прост, мой пытающийся гадать наставник. Причина столь непонятного поведения Фарафо заключается в том, что он прекрасно понимает, что человек не в состоянии пройти все волны. Никак. Ты чудом дополз до 30-й и сломался. Дальше еще сложнее. Двух Фарафо тебе не победить без оскверненной крови. Ее у тебя нет, Фарафо это прекрасно известно, поэтому он сейчас ставит тебе заведомо невыполнимые условия, чтобы затем начать торговлю на своих правилах. Чтобы ты согласился, едва услышав какое-то иное предложение, в котором нужно просто делиться ресурсами. Это же классика переговоров с сильными мира сего».
«А если бы я прошел 40 волн?»
«Тогда почет тебе и награда. Фарафо умоется, но ничего критичного для него не произойдет. Он увидит способ прохождения и в следующий раз скорректирует свои порождения таким образом, чтобы ты или кто-то другой не смогли воспользоваться таким способом. Так что наш туманный друг будет в выигрыше в любом случае».
Оставалось только вздохнуть. Все же мне еще далеко до умения выстраивать такие правильные умозаключения на основе 2-3 событий. Усевшись, я закопался в писательстве, приделывая к своему куполу фиксаторы и защиту от подкопа. Это получилось достаточно легко. Когда есть готовая конструкция, приделать что-то дополнительное к ней много труда не требует. Единственное, что меня раздражало в навыке, — необходимость постоянно вытаскивать из нематериального рюкзака материалы. В какой-то момент я психанул и указал в качестве источника мое личное хранилище. Спрятав стальные прутья, которые использовал для усиления каменной конструкции, я воплотил новую версию купола и сразу же об этом пожалел. Он создался! Проблем с тем, чтобы использовать материалы нематериального рюкзака, не возникло. Вот только из-за того, что отныне у купола имелись 5-метровые ножки, они подняли верхнюю часть на уровень потолка, и, как оказалось, еще чуть выше. Тут же посыпались камни разрушаемого потолка, что-то начало хрустеть, трещать, по потолку пошли трещины, и прежде чем огромные каменные блоки рухнули на пол, я успел убраться из помещения рывком. Позади оглушительно грохнуло, и в кострище на одно здание стало меньше. Мой полигон, что был предназначен для тайной проверки опаснейших способностей, не выдержал нагрузки и разрушился, погребая под собой мою конструкцию. На шум сбежались люди, что-то кричали, размахивали руками, мне оставалось только улыбаться, наблюдая за верхушкой созданного купола, что поднимался из руин. Конструкция устояла под обвалом камней, показывая, что я недаром потратил сегодня целый день. «Макс, как так-то?» Элеонора прибежала лично, чтобы своими глазами оценить масштаб трагедии. Управляющая искренне считала, что полигон является вершиной ее творчества. Трехметровые стены способны были выдержать любую известную и неизвестную магическую атаку, но не магию древних. «Случайно», — вздохнул я. «Мне нужен злой инженер и его бригада. Нужно кое-куда проникнуть».
«Куда?»
— заинтересовалась Элеонора. Все, что касалось тайных вылазок, она курировала лично, не доверяя это ни одному из своих помощников. «Туда». Я развеял созданный купол, вызывая еще одну волну грохота и пыли, и тут же создал новую конструкцию, накрыв ею один из ближайших кустов. Задача простая. Под куполом находится куст. И его нужно уничтожить любым доступным способом. Под словом «любым» я подразумеваю вообще все, что есть в его арсенале. Если что-то потребуется, нужно докупить.
«Что шумим, а драки нет?»
Кемаль Соренто тоже присоединился к нам. Увидев разрушенный полигон, он только усмехнулся.
«Все? Тайные тренировки закончились? Скажи мне, мой привносящий в этот мир хаос наставник, этот купол уже модернизирован так, как я просил?»
«Под ним куст», — повторил я. «Задача — уничтожить куст. Любыми средствами. Время не ограничено. Ставки делать будем?» Окружающие нас люди услышали слово «ставки» и обезумели. Не прошло и 10 минут, пока мы бегали за злым инженером, как коэффициент на то, что он разломает эту хлипкую конструкцию, опустился до 1 к 2. При этом ставки на то, что купол выстоит и с кустом ничего не произойдет, принимались 1 к 10. Видимо, в меня народ вообще не верил. Либо слишком верил в злого инженера. Вскоре пришел мой бывший наставник. Пришел не один. Вся его личная гвардия, включая сына Калиманского императора, тоже прибыла. Поучаствовать в народной забаве «Обломай эрцгерцога» желали все. О том, что буквально полчаса назад было уничтожено одно из зданий города, уже никто не вспоминал. Всех интересовал только один вопрос — справится ли злющий Серый с поставленной задачей? Кемаль Соренто ввел в курс дела злого инженера и отошел в сторону, якобы чтобы не мешать, но я-то прекрасно знал, что он отошел, чтобы ненароком ему не предложили принять участие в уничтожении ни в чем не повинного кустика. Мой хитрый ученик уже осознал, что его магия против моей конструкции бесполезна, и не хотел терять лицо перед народом. Хотя было бы перед кем терять. 30 минут потребовалось злому инженеру, чтобы сознаться в собственном бессилии. Дошло до того, что зрители позабыли о том, что они зрители, и ринулись помогать воинам, пытаясь сделать подкоп, сдвинуть купол с места, проломить его поварёшкой. Несмотря на надвигающуюся тьму, все веселились. Еще бы! Глава города настолько сильный маг, что его магию никто не может победить. Как тут не радоваться, что в свое время принял правильное решение и остался в кострище? Когда я развеял купол, куст остался целым. Да, он лежал на земле, так как днище моего купола подрезало ему ствол. Я не предусмотрел, что нужен проход. Тем не менее, такая мелочь меня не беспокоила. Нужно внести всего несколько исправлений, и результат будет идеальным. Развлекающийся народ не сумел не только подкопаться, но даже и сдвинуть мою конструкцию с места. Я был готов к походу в разлом. Посмотрев на собравшихся, что радостно обнимались друг с другом, я внезапно понял, что людям не хватает банальной радости. Какого-то обычного человеческого счастья, когда можно веселиться, не думая о тяжелой работе или о том, что в твоем городе сидят страшные темные, или что его осадила целая армия. «Элеонора, можно тебя?» Я пробрался к управляющей, что тоже стояло в странной задумчивости, глядя на людей. Сейчас они забыли о том, где светлые, где темные. Они просто были жителями кострища, не сумевшими проломить конструкцию своего главы. «Народу нужен праздник», — внезапно произнесла управляющая, опередив мои мысли.
«Кнут и пряник у них уже есть»,
— поддакнул невесть каким образом подкравшийся к нам Кемаль Соренто.
«Нужны зрелища».
«Собственно, об этом я и хотел с тобой поговорить. Нужно вводить праздники».
«Свет великий, какие праздники, мой торопливый наставник!»
Кемаль Соренто даже скривился, словно проглотил что-то кислое.
«Элеонора, ты же не станешь слушать своего начальника и обратишь свое внимание на глаз разума в моем лице? Нам не нужны праздники, их в Заракской империи и без того много. Что нам действительно нужно, это собственная арена. Сражения, цирк, театральные представления, городские мероприятия. Да много чего можно творить на арене. Даже удивительно, что ее нет в строительных планах города».
«Согласна. Арена на несколько десятков тысяч мест решит проблему массовых мероприятий. Примерно об этом я и думала, но до арены далеко. Развлекать людей нужно уже сейчас. Завтра же утром отправлю гонцов в Турб, Аль-Хорезм и Ольро, чтобы пригласить в Кострищ бродячих музыкантов, комедиантов, орликинов и прочую шелупонь».
«Элеонора!»
— картинно воскликнул Кемаль Сорренто. «Я уже 40 лет, Элеонора. Шелупонь, она и в Калиманской империи шелупонь. Бесполезная, разлагающая народ, умеющая только веселить толпу и ничего больше. Как можно серьезно относиться к тем, кто выбрал судьбу шута?»
«Боюсь нарваться на грубость, уважаемая управляющая, но тебе стоит избавляться от привычек покорителя разломов. Понимаю, что 8 лет просто так не проходят, но лицедеи и шуты тоже являются важной частью общества. Без них, как ни крути, управлять толпой достаточно тяжело, ибо люди по своей природе слабы и делают все, что в их силах, лишь бы не переработать. Сейчас Кострищ собран как никогда. У нас стройка, внешние проблемы, но стоит надавить на народ еще сильнее, он начнет ломаться. Отдых так же важен, как и работа».
«Я прекрасно это понимаю», — огрызнулась Элеонора. «Просто они бесполезны, Кемаль. Паразиты успешного общества. Причем чем успешнее общество, тем эти сволочи ведут себя развязней, пытаясь вытворить нечто такое, чего раньше не было. К нам во дворец лет 20 назад приходила одна такая труппа. Знаешь, что они учудили? Рисовали задницей. Народ хохотал так, словно ничего более веселого в жизни не видел. Но это же бред. Полный бред, помноженный на безумие. Однако тот художник на полном серьезе требовал, чтобы его творения вешали в главные залы дворцов, дабы люди могли насладиться высоким искусством. Так что не нужно мне говорить о том, что я чего-то не понимаю в развлечениях. Я не понимаю того, почему всякий бред нравится толпе. И это меня несказанно бесит». Управляющая умолкла, продолжая смотреть на веселящихся людей. Я лишь вздохнул, понимая, что что-то говорить в текущей ситуации лишнее. Тем не менее, кое-что сказать я был обязан. То, чего от меня ждал, кажется, весь мир. Я пошел в разлом. Еда, вода есть, когда вернусь, не знаю. Постараюсь успеть к коронации, но обещать не могу.
«Не так быстро, мой торопливый наставник. Прежде чем надолго исчезать, тебе нужно решить два вопроса. Папа и жены. Одному ты должен чемоданчик, с другими нужно обсудить дальнейшую жизнь. Нельзя оставлять эти вопросы на будущее».
«Жены?» — удивилась Элеонора.
«О, ты же еще не в курсе!» — улыбнулся Кемаль Сорренто. «Сейчас я тебе расскажу такое, по сравнению с чем все артисты этого мира являются скучными паиньками, неспособными на уникальное творчество. Вот, значит, что удумал наш великий эрцгерцог».